Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии священник Дмитрий Ощепков, клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, возглавляющий катехизаторский отдел Екатеринбургской митрополии теперь уже. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжаем наш разговор, наш цикл передач, посвященный таинству Святого Крещения. Напомню, телефон прямого эфира 379-65-94. Ждем ваших вопросов по теме нашей передачи. Напомню, что в прошлый раз мы продолжали говорить о запретительных молитвах, о том, что христианская жизнь наша начинается с отречения от дьявола, от вызова, который мы ему бросаем, что христианская жизнь — это не нечто такое комфортное, какое-то укрытие от мира, а это... Ну, череда каких-то искушений, каких-то вызовов, которые нам нужно принимать, с которыми нам нужно лицом к лицу вставать. И сейчас мы, наверное, переходим уже к освящению воды и к погружению в воду, то есть непосредственно к самому крещению. И вот первый же вопрос возникает, почему, собственно говоря, вода? Почему мы крестимся в воде? Зачем она вообще тут нужна в этом таинстве?
Хороший вопрос. Но вода является колыбелью всей жизни, материальной на земле, скажем так, источником всей жизни и в библейской истории, да и в жизни простых людей играет, ну, наверное, вторую такую значительную роль после воздуха. Человек быстрее умирает от жажды, чем от голода. Поэтому вода, ее трудно недооценить или переоценить, и это, конечно, является источником жизни. Еще раз повторюсь. Поэтому в таинстве крещения, ввиду того, что вот если взять, например, молитву нашу, да, которая читается при освящении воды, то здесь, конечно, определенная роль отдается воде как главной материи, стихии таинства крещения. Очень важно заметить, что в православии, в церкви, определенное место уделяется стихиям мира, вернее, предназначению этих стихий в мире. Часто можно встретить такое положение, что человек поверил в Бога, и для него мир является чем-то таким, тем, чего нужно гнушаться, тем, что является все зажжено скверной, грехом, грязью какой-то. Вот церковь нам открывает совершенно иной взгляд на творение, на этот мир, в котором мы пребываем, на тот замысел Бога в этом мире и роли человека в этом мире, как он должен относиться к этим стихиям, как он должен помогать соработничать Богу в поддержке, в созидании этого мира, в освящении, в преображении. Поэтому и в таинстве крещения, конечно, вода является ключевым таким, повторюсь еще раз, стихией, ключевой стихией, которая со стороны мира материального участвует в рождении человека в мире духовном, можно так сказать.
Ну, то есть вода – это символ жизни, прежде всего, в таинстве.
Да, символ жизни. Если мы внимательно будем изучать библейскую историю, да, с первых страниц Библии мы видим, что вода, она является первой материей. Но также на страницах Библии мы встречаемся с тем, что вода стала, да, орудием казни, она вступила в некую вражду с человеком.
То есть вода – это и символ смерти в то же время.
И жизнь.
Разрушение.
Когда вода находится в промысле божественном, когда человек находится в промысле божественном, вода, конечно, является созидающей силой, сотворяющей силой, оживляющей. Когда человек находится в отпадении от Бога, когда он отпадает от Бога, когда он в конфликте с Богом, то вода превращается в стихию разрушения, некого хаоса, некой смерти. Вот в потопе мы видим, что та стихия, которая стала колыбелью жизни, стала колыбелью смерти для всего человечества, за исключением избранных людей, которые были спасены в ковчеге. И вот в таинстве крещения все это вспоминается.
Ну вот когда мы говорим, что в таинстве крещения мы умираем и воскресаем вместе с Христом, как раз вот в этом смысле, видимо, погружение в воду как раз смерти может символизировать, да?
Да, вся жизнь Христа, она копируется, скажем так, или сказать, не копируется,
не копируется,
она
и не воспроизводится.
Не воспроизводится, да, надо другое слово найти. Человек проживает образно все ключевые моменты жизни Господа на земле. И его крещение, и погребение, и воскрешение, и помазание миром, схождение Духа Святого на Господа нашего Иисуса Христа. Все это в крещении, в символических образах явлено, и в жизни человека, который подходит к таинству крещения, это, конечно, является явлением нового бытия его, новой реальности. И вот как Господь крестился в воде, примирил ее с своим крещением, и оставил нам завет, что, рождаясь от воды и духа, мы только можем быть наследниками Царства Небесного, так и по сей день в каждом таинстве происходит вот это удивительное событие, когда вода принимает конкретно нового человека, который пришел к церкви, пришел к вере в Бога, и он рождается в жизнь вечную. И вот для того, чтобы стихия его приняла, священство, церковь, конечно, участвует в таинстве, совершая таинство крещения, они как бы примеряют лица Бога, конкретную воду налитую из крана, например, да, которая может конкретно восприниматься человеком, что это вода вот в Екатеринбурге здесь налита. Но человек не крещенный, человек не верующий, не осознающий вот вообще всей этой глубины богочеловеческих отношений, для него это, ну, не может вызывать, может, вернее, не вызывать никаких таких вот
отрицательных эмоций,
подозрений. Да, такого, подозрений или каких-то вот таких истин духовных. Но для человека верующего вот эта конкретная вода становится после примирения, после помазания ее маслом, она становится уже купелью возрождения, когда через нее он рождается уже в жизнь вечную.
Отец Дмитрий, а вот часто люди задают вопрос, вот вы упомянули о крещении Господа в Иордане, да, и люди спрашивают часто, как же Господь крестился, если, собственно говоря, никакого крещения еще в том виде, в каком оно сейчас, тогда до смерти и воскресения Господа не существовало. Что это были за обычаи, что это Господь в Иордане совершал, что это было?
Крещение покаяния, называем, так называемое, когда народ готовился к встрече Спасителя и...
Но до этого же тоже этот обряд существовал? В
да,
разных видах?
В разных видах и различные течения религиозные. И перед пришествием Господним были, у них был обряд, омовение, очищение. В Ветхом Завете мы много видим моментов ритуальных, которые посвящены обряду омовения, очищения, когда человек через телесное омовение в какой-то степени очищается от внутреннего греха, а не в полной мере, потому что в полной мере мы можем получить освобождение от греха только после воскресения Господня, после освящения Духом.
Ну, то есть вот это омовение, ну, как знак того, что человек хочет очищения от грехов и каяться хотя бы вот в какой-то мере, в какое-то до Христа было возможно. Да?
Да, человеческими усилиями то, что было открыто, то, что было дано Ветхозаветной Церкви, вот в ту меру люди крестились, и Господь порицает фарисеев, которые отвергали крещение Иоаннова, да, как от человеков перешедшие. Помните вопрос, я вас спрошу, крещение от Иоаннова с небес было или от человека? И вот они, не зная, что ответить, вернее, зная, что ответить, но слукавили. Значит, это крещение было с небес, и оно имело свой прообразовательный смысл. Пусть оно и не даровало человеку Царство Небесное, но, по крайней мере, являлось символом его
да?
раскаяния, его очищения, да, и его изменения внутреннего, нравственного.
То есть, получается, вода – это еще и символ обновления и нового рождения человека.
Да, да, это дверь в жизнь вечную, материя, которая открывает нам реальность духовную, скажем так.
Ну, то есть, если мы о воде вот сейчас уже разговор подробный закончим, то мы можем сказать, что в таинстве крещения вода символизирует и жизнь, и смерть, и новое рождение. То есть все это происходит.
Ну, не только символизирует, она являет это. Угу. Являет в жизни верующего человека, это является реальностью. Не просто символ, то, что надо тут обязательно окунуться там, как вот часто на крещение Руси, на крещение 19 января люди идут в купель, вырезаны, в прорубь, да, и им грехи отпускаются. Они говорят, ну, это маленько не так, конечно, но
Маленько не так или совсем не так?
Совсем не так, конечно.
Не будем людей смущать, это совсем не так.
Да, совсем не так. Но есть какое-то, конечно, нравственное движение человека, что он идет с какой-то смыслом, с верой, конечно, детской, непросвещенной, мечтает, что вот окунувшись, проявив такой героизм, ему будут прощены какие-то грехи. Источник мыслей хороший, с самого начала хороший, но воплощение не очень.
С таким же успехом можно ногами по углям голыми походить, как в Болгарии. Там у людей есть обычай такой тоже.
Да, можно
некий героизм
принимать какие-то действия.
Внешние, вот. Да? И насколько они будут отражаться на внутреннем состоянии.
Ну, все равно что-то в душе происходит. Здесь, конечно, задача церкви такого человека поймать, привести его к настоящему покаянию, к настоящей исповеди.
Уловить
да,
сети.
В сети свои.
Так, и что у нас дальше происходит? Значит, вот освятили воду. Священник освящает воду. Дальше.
Да, здесь прежде читается молитва. Да. Я, конечно, не буду все ее зачитывать.
Фрагмент хотя бы.
Фрагмент. Ну, я вкратце расскажу, о чем он. Здесь говорится о начале, о признается, вернее, раскрывается смысл творения, раскрывается роль Бога в творении. И вкратце раскрываются все те стихии, которые им сотворены, начиная от несущих, тварь сочинивый, четырьми времены круг лета венчалось, и тебе трепещут умные все силы, тебе поет солнце, тебе славит луна, и так дальше перечисляются все стихии, доходя до воды, потом ангелы вспоминаются. Удивительный момент. Дальше. Ты, Бог Сы неописанный, безначальный же и неизглаголанный, пришел и си на землю, зрак раба приим, в подобии человечеством быв. То есть раскрывается главный момент библейской истории, откровения истины, когда Господь становится человеком, приходит на землю, чтобы избавить человечество от рабства греху, дьяволу и смерти.
Отец Дмитрий, а сразу можно вопрос? Вы на огласительных беседах разбираете вот эти все молитвы, которые человек слышит во время таинства?
Ну да, есть у нас беседа перед крещением, чтобы... вот почему сейчас чудес не происходит в церкви? Почему люди не видят схождения Духа Святого?
А мне кажется, что их, наоборот, слишком много сейчас происходит.
Ну, это все не те, не настоящие, скажем так. Это высосанные из пальца часто, надуманные, там, где нет чудес. А вот те древние чудеса, когда люди светились прямо этим Духом, когда они видели, что сердце его горит, и в нем Бог находится живой. А дело в том, что у нас очень много знаний, и вот мы с вами на беседах часто вспоминаем, но эти знания разрознены, и эти знания не всегда в рамках права веры находятся. Поэтому, когда мы приходим даже к крещению, даже священники, даже там, христиане верующие, у нас настолько раздроблены наши понятия о вере нашей, о том, что происходит в алтарях, в купели происходит. Мы закрываем свои глаза, сердце, свое очи, сердце, и не видим, что происходит. Потому что проблема-то не в том, что Дух Божий не сходит на воду, которую священник освящает, а проблема в нас, в наших сердцах и наших глазах. Сходит, конечно же, освящает, и таинство 2000 лет продолжается. Та же его острота, новизна, она есть. Просто вот даже когда мы сами беседы проводим, много открывается для самого священника, когда он рассказывает, размышляет, сам для себя проповедует, для самого него открываются какие-то истины, какая-то красота.
А вот вы сейчас, наверное, многим людям тоже приоткрыли некую завесу, потому что у нас ведь ощущение, что священник уже в полноте знает абсолютно все, что касается церковной жизни, и никаких тут новизн для него быть не может нигде.
Духовный мир, он не имеет границ постижения, и Бог бесконечен. В этом-то и красота, и величие Творца, что его познать невозможно, и действия его отчасти только человеком познаются. В церкви, конечно, можно быть образованным, начитанным человеком, но не знать сердцем то, что происходит. Умом осознавать быть таким образованным, но сердцем не постигать каких-то истин, какой-то тайны. Так вот эта истина, тайна открывается, конечно, людям, правильно верующим, я бы сказал так, правильно прославляющим Бога. И это очень важный момент, который вот сейчас очень остро стоит в нашей церкви. Но я думаю, наши беседы отчасти, может быть, помогут этому.
Будем надеяться, потому что я просто себя вспоминаю, я когда крестилась, я вот, вы сейчас воспроизводите эти молитвы, я не понимала абсолютно ничего.
Я вообще не помню, что... Я помню смутно крещение свое тоже, хотя я крестился, мне было...
Помню, что-то батюшка говорил, но что он говорил, о чем говорил?
Да, то, что происходит, купили, если бы мы знали сейчас, да, если бы мы... Вот часто сердце разрывается, что человек не понимает, что происходит, он не осознает. И это очень больно, что... Не потому, что он не узнал, не удивился, а жалко этого человека, что он момент вот этого яркой встречи, первой встречи, может быть, человека с Духом Божьим, он его не осознал, пропустил. И тот огонь, который в сердце у него, может быть, загорался, он даже его не почувствовал. Я вот здесь занимался логикой, изучал. Есть такой момент очень интересный, что человек, когда он что-то понимает, один из известных философ говорит, когда человек что-то осознает, когда он понимает, он все это собирает воедино, и он это видит. Видит как-то внутренне, интуитивно, в целом, в таком как-то в образе. И вот он приводит пример. Когда привезли фильм в Полинезию, там, где были дикари, и начали показывать фильм на экране, они не видели фильм. У них были совершенно иные собирательные образы.
Они могли... То есть они видели, что-то шевелится на экране, но
не обращали внимания, не могли видеть фильм. Когда им объяснили, куда надо смотреть и как надо собирать воедино свое внимание, да, и понимание, они стали наблюдать вот это явление, и потом стали смотреть фильм. Вот мы, как эти полинезийцы, да, приходим в церковь со своими понятиями, своим багажом грехов. Мы вот, почему я сказал, что в крещении воспроизводится вся жизнь Христова. И его крещение, и сожжение Духа Святого, и потом его искушение, также после крещения, когда он уводится в пустыню. Мы вот в своей жизни, жизнь Адама Падхова воспроизвели с грехами, с отречением от Бога, с неведением Бога, совсем. И, естественно, мы можем эту реальность воспринимать, видеть ее. Приходим в церковь, нам надо воспринять откровение Господне, веру правую принять. Вот эти понятия о Духе Святом, о нашей душе, о жизни вечной, о воде, воспринять верно, и тогда откроется этот мир, который мы пока не видим. Не видим глазами телесными и глазами сердечными.
У нас есть вопрос, прервемся на несколько минут. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, это раб Божий Александр. Жители Екатеринбурга, прихожане Вознесенского храма, но пока не имею возможности по немощи выйти из дома. А у меня вопрос такой. Ну, прежде всего, хочу вас поблагодарить. Тему раскрываете достаточно убедительно и полно. Как говорил Артур Шопенгауэр, кто ясно мыслит, ясно выражает. Просветительские беседы нужны. Хоть вы, допустим, хоть Николай Малета будет просвещать. А я хотел спросить, вот если человек, допустим, пришел к вере, принял великое таинство крещения, вот все уже как бы умом и сердцем и правильно приняли это за такое положение. А как насчет, вот у меня не совсем, я понимаю, эпитемию в современном мире? Вот может это самонаказанием быть, допустим, такая исправительно-воспитательная мера? Или должен это священник или духовный отец назначать? Или можно самому, допустим, там что-то больше читать углубленно, или пост, допустим, усилить самостоятельно. Потому что, например, я не могу глубокие поклоны делать, ну, по ранению, там, по травмам по своим, вот глубокие поклоны не могу делать. Да как можно это самому назначать, это как бы само такое наказание? Или обязательно нужна консультация священника, духовного отца и так далее, чтобы там что-то читать больше, там, и...
Угу. Ну, всем понятно. Спасибо, мы поняли ваш вопрос, спасибо вам.
То есть вопрос жизни после крещения,
да.
Восстановление, скажем так, некого человеческого образа. Но что хотелось бы вам сказать? По поводу эпитемии, это, конечно, надо решать священником, у которого вы исповедуетесь.
Собственно, ее смысл – это как раз то, что это назначает или советует.
Да, но эпитемия, она рождается из духовной жизни. А по поводу духовной жизни, которую человек должен жить после крещения, я вам вот зачитаю слова Игнатия Брянчанинова. «Крещенный никак не должен допускать в себе действия падшего естества». Должен немедленно отвергать всякое его влечение и побуждение, хотя бы они и казались по наружности добрыми. Он должен исполнять единственно заповеди евангельские. Покаяние должно сопутствовать вере во Христа, предшествовать крещению во Христа, а после крещения оно исправляет нарушение обязанностей уверовавшего во Христа и крестившегося во Христа. То есть вот святые отцы нам говорят, что та духовная жизнь или то состояние человека верующего, который чувствует, например, раскаяние о своих грехах или память о своих грехах. Вот часто на исповеди приходят люди и говорят, что батюшка, я поисповедовался в каком-то грехе, а вот боль у меня остается постоянно. Мне может снова поисповедоваться. И вот мы долго размышляли, и святых отцов смотрели, как человек искренне кается в каком-то грехе, а его грех постоянно грызет и грызет и грызет и грызет. Пришли к выводу, что здесь дело-то в том, что грех прощен Господом, и он не поменется ему после смерти. Но дело в том, что грех настолько имеет колоссальную силу, что он оставляет отпечаток в сердце, некую рану. Хоть она и зажила, но боль от этой раны может продолжаться всю жизнь. Поэтому надо просто смириться и нести вот это сокрушение сердечное до смерти. Если вспомнить, маленько отвлекаемся от темы, да?
Угу.
Вспомните апостола Петра, он по преданию до смерти плакал, когда слышал пение петуха.
Угу.
То есть Господь его простил, восстановил в апостольстве своем лично, глаза в глаза, а он до смерти потом пронес эту боль в своем сердце.
Ну, то есть это все равно, что вот какую-то занозу вынуть, да? И все равно боль-то...
А след остался, рана осталась, да, и она оставляется, наверное, Богом для нашего спасения, скажем.
Или как фантомные боли бывают, да? Вот
или фантомные боли,
нога,
да.
И она болит,
да.
Непонятно,
да.
Почему. Так, ну давайте про воду вернемся.
Вот. Да, после этого, когда священник прочитал молитву, которую, конечно, надо целиком прочитать, если у кого-то есть возможность, у христиан можно требник взять священнический или в интернете почитать, она просто... великой красоты молитвы, скажем так. Мне она очень нравится, я люблю ее читать. Затем священник уже знаменует воду трижды в конце освящения, опускает персты в воду, и дунув на нее глаголит, да сокрушаться под знанием образа креста твоего, вся сопротивные силы, трижды он так молится, читает еще одну молитву, уже о том, чтобы вода стала та, которая освящается, чтобы она была для очищения плоти и духа, ослабления уз, оставления прегрешений, просвещения души, баню погибытия, то есть баню рождения, нового бытия, обновления духа, сыноположения дарования, одеяния нетления, источник жизни. Вот что нам дается в этой воде. Вот эти слова надо, конечно, запомнить, что рождается новый человек, освящение жизни подается, сыноположение дается не просто умозрительно или как бы, а действительно человек после пани, после купели, усыновляется Богом.
Ну, то есть сыноположение – это значит, что мы становимся уже сынами, дочерьми и сынами Божьими.
Дочерьми Божьими, да. И вот кто из нас об этом так вот думает, что я сын Богу? Я ему усыновлен. Мы можем думать, да, я грешник, вот меня могут в ад отправить, за это надо там пойти, покаяться, надо пожертвовать, чтобы меня Бог не каялся. Но сын так не ведет по отношению к отцу. Сын, даже если что-то напакостит, он идет честно кается ему, говорит, прости, я не хотел, но знаешь, что отец не враг ему. Это не тот, кто
вас
ни в чем ждет.
У нас больше все-таки акцент на рабе Божьем, да, на рабах.
Да, у нас как-то боятство родства Богу. Мы боимся родства Богу. Велико, наверное, призвание. Но от этого никуда не деться. Оно в крещении подается. Ты все уже запечатлен. Ты уже родственник по благодати Господу. Ты сын по благодати, усыновляешься. Поэтому родства, как бы оно ни было страшно, да, для человека, что действительно рабом может быть легче быть. Да, снять взятки и гладки, что скотина такая, тварь несмысленная, тварюки, дела, грешки, ты уж мне прости, но о никаком родстве с тобой я не хочу говорить, ты мне не нужен как родственник, мне страшно быть твоим родственником.
Ты хозяин.
Ты хозяин, да.
Это
а родственник, он же требует, он же не требует не просто работы, подчинения, он требует
любви,
любви, ответственности и жертвенности.
Это не то, что требует, ждет.
Да, ждет. И вот в произведениях великих наших классиков, Достоевского, например, хорошо вот эти изображенные моменты, да, что вот любовь Божья такая молчаливая, спокойная, кроткая, которая вообще просто может раздавить человека. Не просто грозный Бог нас ждет, а вот эта кротость, его любовь, она просто может сердце человеческое разломать. Потому что она побеждает своим смирением наши грехи, наше мнение о себе, наше предвзятость, наше рабство, она побеждает.
Ну, разломать в том смысле, если у нас сердце каменное, да? То
да, вот и дать сердце.
Взломать замок сердце на плотяное, нашем сердце, да. Да?
Затем дальше мы с вами освещаем масло. Масло здесь...
Елей,
тут...
да?
Елей, да, называется.
То есть это еще не о мира идет речь,
это
не
еще
о мире.
Не мир, это еще масло. Вот это завершение, завершение примирения воды, и здесь вспоминается иной в ковчеге, и масличная ветвь, которую принес голубь ему в своих устах.
Это то, что елей радости, да, называется?
Елей радости. Вот сейчас можно почитать даже молитву. Для чего освящается елей? Как... Примирение знамения, спасение же от потопа и благодати таинства, онами предобразивый, и масличный плод во исполнение святых твоих тайн подавы, тем и бывших в законе Духа Святаго исполнивай. Сам благослови сей елей, силу и действием нытьем Святаго твоего Духа, якоже быти тому помазанию нетления, оружию правды, обновлению души и тела, всякого дьявольского действия отгнанию, во изменение всех зол, помазующемуся верою или вкушающим от него, в славу твою, единородного твоего Сына, и Пресвятаго, и Благаго, и Жетворящего твоего Духа.
То есть еще до помазания миром, еще помазание елеем, да?
Да, сначала помазывается вода, да, потом под пение «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя» трижды священник помазывает воду крестообразно. А потом обращается уже к человеку и помазывает его. Помазывает его. Вот здесь написано «двумя перстами», но у нас кисточки, и творит крестообраз на челе, на лбу, на персях, на груди и сзади. Глаголе «помазуется раб Божий такой-то». «Елеем радование во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». И на знамя у него персти и между рами, ну, грудь и спина, во исцеление души и тела, на ушах, в слышание веры, да, на руках руцы твои сотворись тимя и создасть тимя, на ногах воеже ходите ему по стопам заповеди твоих. Если вспомнить, что в церкви каждое слово в том или ином богослужении, в таинстве или в том или ином служении имеет свое место и имеет не просто, опять же, свою такую некую внешнюю символичность, только лишь бы паузу занять, а имеет глубокий смысл, являет такую иную реальность, то все эти слова очень важны, потому что они действительно пронизают, скажем так, нашу плоть, доходя до души человеческой. Ну и все уже, собственно, тогда уже человек подводит его на восток, человек поднимается в купель, ну, у нас поднимается или там опускается, где как. И трижды он должен покруситься, а священник читает молитву, крещается раб Божий во имя такое-то, такое-то имя, запечатляется опять имя в крещении, во имя Отца аминь, и Сына аминь, и Святого Духа аминь. Все, человек крещен в этот момент. Во образ тридневного пребывания Спасителя в гробе, так же и человек опускается, рождается трижды в купели и уже выходит обновленным, очищенным. Опять же, если он верой своей открыл возможность Духу Святому действовать в его сердце.
А вот отец Дмитрий еще после этого или перед этим вот ходит вокруг купели трижды с пением елец во Христа
этого...
креститесь, во Христа облекутесь?
Нет, после этого там после... человек обычно уходит, читается псалом в вхождении.
Да.
В древности крещение было торжественным событием. Вообще вот многое мы, конечно, потеряли, но это исторический процесс, нельзя, конечно, извинить кого-то. Раньше крещение было рождением всей церкви, событием, явлением. Родился новый член церкви. Может быть, сыновство ярче переживали и вот свое детство в Христе. Сейчас таинство постепенно оно превратилось в требу.
Индивидуально только, да?
Да, индивидуально, что человек пришел, наверное, покрестить младенца, потому что он себя не отождествляет церковью, он не отождествляется с приходом, и он не рождается в новую семью, это не братья и сестры. Может, и братья и сестры, но, по сути, он совершенно иные смыслы вкладывает в эти слова. И вот у нас вроде, как сказать, в нашей стране, скажем так, очень спутанные смыслы тех или иных слов, совершенно иные вкладываются понятия в те или иные слова. И, естественно, они рождают вот такую реальность, не совсем, скажем так, радостную. И начинается, может быть, это все с церкви, потому что церковь это является такой духовной сердцевиной нашей страны, нашего народа. Так вот, если человек не воспринимает крещение как рождение в новую семью, такую, как явление нового своего бытия, скажем, новой жизни, то здесь проблема, конечно, существует явная, что либо с человеком не общались, не рассказали ему, что это такое, что такое церковь, кто такой Господь, кто такой он будет после крещения. Либо он не воспринял это до конца и глубоко не осмыслил. По-настоящему-то и креститься не надо. Креститься не надо, если человек не живет вот этой реальностью церкви. А вот бывает так, что крестятся люди, что делаешь? Бывает, что покрестили, а он через несколько дней действительно умер, представился к Господу. Здесь уже промысел Божий, если, конечно, нет смертельной опасности, то, конечно, он должен честно подходить к этому. И вот мы на беседы стараемся людей задуматься, честно ли ты крестишься? Вот ты вот веришь в это все? Ты будешь потом поститься, ты будешь потом в церковь ходить. И есть честные люди, которые говорят, нет. Поэтому, ну и логически-то креститься не надо. Он говорит, да, и креститься не надо.
Подождите, отец Дмитрий, а почему на первом месте вот такой вопрос? Будете ли поститься и ходить в церковь? Более важных нет вопросов?
Ну, это выражение... Ходить в церковь-то не... Ходить в церковь, я тоже на ходить в церковь с каким-то смыслом. Зачем-то на ходить в церковь? На ходить, конечно, на литургию.
Что люди много, которые ходят в церковь?
Да, на ходить на литургию. Вот мы, начиная вопрос ваш о крещении, почему вы ходили крестообразно, почему рождение было нового, такого члена было ярким таким событием. Крещение, оно было влито в литургию. Даже сам возглас «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа» – это возглас литургический.
Ну и потом ведь обычно в Великую Субботу крестили, да?
На великие праздники, да, еще остались песнопения. За место Три Святого поется «И лица во Христа креститесь».
Но это вот Великую Субботу обычно, да? Еще в какие-то?
Еще у нас есть на крещение поется. И сейчас вот не вспомню, меня...
Ну это вот опять же все оттуда осталось.
Осталось, да, но потеряло смысл свой. Так вот это «И лица во Христа креститесь», которое поется в литургии на том или ином празднике, да, в всеночном день, который переходит в литургию, это как раз момент крестного хода из баптистерия.
В храм, вместо, да?
В храм, да, куда шли новые члены общины, новые дети Христовы.
А, кстати, переведите песнопение это.
Если во Христа крестились, во Христа
облекаетесь.
Облекаетесь, да, и воплощайтесь во Христа. Вот главный смысл этих слов. А у нас тоже он теряется, мы не понимаем, зачем он поется. Но вот сейчас вот слава Господу нашему, что начинается процесс такого возрождения церкви. Я знаю, в Саратовской епархии там служится, у нас в Екатеринбурге служится крещальная литургия, специально посвященная крещению человека. Человека готовят, он осознанно приходит к этому. И для него действительно является баней покибытия. Этот день так ярко запечатляется в его памяти, что он помнит об этом крещении. То есть не мимо ходя, как я, или вы крестились, да, пришли на покреститься и пропустили эту вспышку. А он осознанно подходит и очень радостно видит, что они, для них это действительно по-настоящему, для них все это реально. И мы сами удивляемся, что да, вот Бог до сих пор творит вот эти чудные дела, когда люди рождаются по-настоящему, становятся настоящими христианами.
А у вас в храме по каким-то определенным уже, то есть известно уже, когда у вас вот крещальные литургии, или это в зависимости от количества оглашаемых у вас?
Ну, мы крещальные литургии еще не служили, к сожалению. Мы служили параллельно крещению. Начиналось раньше литургии немного, но крещаемые потом участвовали в литургии. Они одевались в белые одежды, они уже были готовы к причастию, они знали, что такое причастие, они исповедовались, они говели, постились. И когда наступал момент входа их в церковь, в храм, они приходили со свечами и уже до конца литургии стояли, потом причащались, потом их поздравляли, давали им просворки. И все прихожане расходились, расступались, пропуская. Они были центром в этот день. Мы же так часто в жизни ищем, чтобы мы были центром какого-то события. И нам радостно, когда мы являемся в центре круга. И говорят, вот сегодня у него день рождения, например, и там все вокруг него собираются. Так вот, вот этот истинный смысл центра личности человеческой происходит в крещении, и когда он в центре храма, в белой одежде, со свечами, когда весь храм радуется его.
Ну вот я, к сожалению, не могу сказать про какие-то конкретные храмы, кроме одного. Вот в Крестовоздвиженском монастыре, я знаю точно, там крещальные литургии.
Будем благословляться у нашего митрополита, просить, чтобы тоже крещальные литургии начинать служить. Конечно, должен быть утвержден чин как это все делать, чтобы было благообразие и единство в обрядах. Ну, в Саратовской епархии служит, я знаю, точно. Там сам епископ служит, и очень такое удивительное события в жизни.
Вот буквально в двух словах, у нас осталось несколько минут. Я забыла вас вот о чем, отец Дмитрий, спросить, о каких-то форс-мажорных обстоятельствах, в которых, как я знаю, крещение, во-первых, допускается совершать мирянину, и, во-вторых, не обязательно с полным погружением. Что вот в двух словах буквально, в каких обстоятельствах и почему, вот, и чем можно, и как это вообще делать?
Ну, я сегодня захватил с собой настольную книгу священнослужителя. Здесь указан, рассказан, вернее, случай, когда...
А вот случай мы, наверное, уже не успели.
Не успели,
вот,
но вкратце. Там люди крестили в пустыне песком, угу, умирающего. В случае крещения, в случае смертной опасности, конечно, вот здесь люди иногда крестятся кровью, мученики, да, освящаются кровью. В случае смерти или близкой смерти младенцев тоже, конечно, не полным чином крестят детей, может, мирянин, правильно промолившись, крестится раб Божий или раба Божия во имя Отца, аминь, Сына, аминь, Святаго Духа, аминь, совершить крещение. То есть любой верный может это совершить. Таинство в случае смертной опасности. Если человек изъявляет желание креститься, это очень важно. Что бывает, что человек в сознании был против, а когда находится в коме, его пытается покрестить, ну, сердце не принимает здесь, оно явно отторгает.
Но поэтому это уже с магическим совершенно.
С магическим, да, таким подходом здесь не будет. Поэтому в случае нужды, если нет воды, ну, снегом крестить, что делать?
Что, ну, вот есть? Если даже песком, да?
Если даже песком крестить, ну, здесь явно, конечно, такое... Удивительный случай, и Бог промыслительно оставил его в истории церкви.
Ну, а водой это имеется в виду, что можно, в конце концов, буквально несколькими каплями, когда дефицит какой-то,
ну,
воды, да?
Ну, конечно же, конечно.
Вдруг.
Же. Вдруг. Ну, в отсутствие таких экстренных случаев, конечно, полное погружение крестить.
Ну, а вот я знаю, что иногда мамам молодым, будущим матерям говорят, что если вот в роддоме какая-то уж совсем ситуация такая, что вот некому, или там медсестры и так далее могут это сделать, да?
Да.
Если вот просто понятно, что там счет идет на минуты, да?
Да. Надо крестить младенца обязательно, если они находятся в состоянии опасности.
Ну, после этого, как я понимаю, если человек выжил, если он выздоровел...
Да, на беседы, на миропомазание, все.
Ну, в первую очередь, да, вот важно и беседа, и миропомазание. Но если ребенок, то миропомазание. То есть это вас,
да,
как бы дополняет таинство.
Это другое таинство, миропомазание. Это уже совершает его, делает совершенным носителем духов, даров Духа Святаго.
Ну вот о миропомазании мы подробнее будем говорить,
да,
в следующий раз.
В следующий раз.
Вот. Но без этого человек не может себя считать крещенным.
Без миропомазания?
Потому что я помню, часто вопросы
нет,
люди задают,
крещеный,
которых там в деревнях какая-нибудь там...
Нет, он крещеный.
Бабушка, кто-нибудь. Да. Вот они даже не помнят, было миропомазание, не было. Но если было погружение, если вот формула прозвучала, то человек крещеный.
Крещеный человек, да. Эти тонкости уже можно оставить для рассмотрения богословов.
Угу.
Может такой человек участвовать в таинствах или нет?
Ну вот вы еще говорили, отец Дмитрий, интересную вещь, что в древности люди из баптистерия сразу шли в храм, да, и я хочу упомянуть, что мне встречалась еще такая информация о том, что люди, собственно говоря, 8 дней проводили в храме после крещения.
Это уже, да, мы будем про
миропомазание говорить.
В следующий
раз, да, мы про это скажем обязательно. А на сегодня мы нашу беседу завершаем. Напомню, что это был цикл бесед о таинстве крещения, и у нас в студии был священник Вознесенского храма города Екатеринбурга Дмитрий Ощепков. Спасибо, отец Дмитрий.
Спасибо.
До следующей встречи в эфире.